«Господин Синхиро Ятабе», — прочитал Тагоми и бережно положил записку в бумажник. «И еще одно». Господин Тагоми замер с пиалой у рта. «Деликатный нюанс. Видите ли, этот господин несколько стеснен в средствах. Ему под 80. В конце карьеры некоторые из затеянных им предприятий оказались не слишком удачными. Вы понимаете?» «То есть теперь он не богат», — сказал Тагоми. «Вероятно, даже и живет на пенсию». «Именно. И пенсия плачевно мала. Поэтому ему приходится немного подрабатывать, нарушая некоторые мелочные постановления», — подхватил Тагоми. «Ох уж это мне родное правительство и его чиновники-бюрократы. Я понял вас. Пожилой господин получает за консультации гонорар и не отчитывается перед пенсионным фондом. А для этого нужно, чтобы мы никого не ставили в известность о цели его визита. Пусть считает, что эта цель — всего лишь отдых». «Вы проницательны», — улыбнулся Бэйнс. «Я сталкивался с подобной ситуацией. К сожалению, наше общество не решило проблему стариков. А их число растет по мере совершенствования медицины. У китайцев мы научились чтить и ценить старость. В этом отношении немцы вызывают у нас неприятие, близкое к возмущению. Я слышал, стариков они уничтожают». «Немцы...» — промямлил Бэйнс и снова потер лоб. Подействовало ли лекарство? Он пока чувствовал лишь легкую сонливость. «Вы родом из Скандинавии и, несомненно, часто бываете в Фестунг Европы. Даже сюда прилетели из Темпельхофа. Там к ним такое же отношение? Что вы, нейтрал, об этом думаете?» «Простите, я не понял», — пробормотал Бэйнс. «Какое отношение? Кому?» «К старым, больным, немощным, умственно неполноценным и так далее. А какая польза от новорожденного младенца?» — спросил когда-то известный англосаксонский философ. «Я запомнил этот вопрос и многократно задумывался над ним. В общем-то, никакой пользы, сэр». Бэйнс что-то невнятно пробормотал. Очевидно, это было проявлением уклончивой вежливости. «Должен ли человек служить орудием для удовлетворения нужд ближнего?» — спросил японец и наклонился к мистеру Бэйнсу. «А какова точка зрения нейтрала?» «Не знаю», — сказал мистер Бэйнс. «Во время войны я служил в Шанхае и занимал незначительный пост в китайском регионе», — сообщил господин Тагоми. Там, в квартале Хоньо, поселили евреев, интернированных имперским правительством. Они жили на средства джойнта. Примечание переводчика. Джойнт — американский объединенный еврейский комитет по распределению благотворительных фондов, создан в 1914 году. Советник нацистского посольства в Шанхае потребовал, чтобы мы их уничтожили. Помню ответ моего начальника — это противоречит нашим представлениям о человечности. Требование посла было отвергнуто как варварское. На меня это произвело впечатление. «Понимаю», — пробормотал Бэйнс. «Прощупывает», — подумал он и насторожился. Ему стало легче. Голова уже не болела, мысли перестали путаться. «Нацисты всегда считали евреев не белыми, азиатами». Но никто из высокопоставленных японцев, даже членов военного кабинета, не разделял этого мнения. Я никогда не беседовал на эту тему с гражданами Рейха, с которыми мне доводилось... «Простите, но я не немец», — перебил его мистер Бэйнс. «И вряд ли могу говорить за них». Он встал и направился к выходу. Задержавшись в дверях, произнес: «Завтра мы продолжим нашу беседу. А сейчас прошу меня простить, что-то голова плохо соображает». На самом деле голова соображала прекрасно. «Надо убираться отсюда», — решил он. «Этот человек слишком круто за меня взялся». «Простите меня за глупый фанатизм», — произнес Тагоми, спеша распахнуть перед Бэйнсом дверь. «Увлекшись философскими рассуждениями, я забыл об элементарной вежливости. Прошу сюда». Он выкрикнул что-то по-японски, и внизу отворилась парадная дверь. Появился юный азиат, слегка поклонился, глядя на мистера Бэйнса. «Шофер», — предположил тот. Наверное, мои донкихотские разглагольствования в ракете Люфтганзы каким-то путем дошли до японцев, — подумал он вдруг. Зря я разболтался с этим, как его, Лоцци. Зря. Но сейчас поздно жалеть. Напрасно я ввязался в это дело. Не подхожу я для него. Вообще ни для чего подобного не гожусь. Но тут пришли другие мысли, успокаивающие. Швед вполне мог разговаривать с Лоцци в таком духе. Все в порядке. Я не допустил промашки. Пожалуй, я излишне осторожничаю. Не могу избавиться от привычек, выработанных в прежней ситуации. Здесь о многом можно говорить открыто. К этому еще надо привыкнуть. Но этому противилось все его естество. Кровь в венах, кости, мышцы. «Открой рот», — твердил он себе. «Скажи что-нибудь, любой пустяк, выскажи свое мнение. Не молчи, если не хочешь уйти ни с чем». Возможно, ими движет некий мощный подсознательный архетип по Юнгу. Тагоми кивнул. «Понимаю вас. Юнга я читал». Они пожали друг другу руки. «Завтра утром я вам позвоню», — пообещал мистер Бэйнс. «Доброй ночи, сэр». Они раскланялись. Молодой японец улыбнулся, прошел вперед и произнес несколько слов. «Что?» — переспросил Бэйнс, сняв с вешалки пальто и выходя на крыльцо. «Он обратился к вам по-шведски, сэр», — пояснил Тагоми. «Он изучал историю 30-летней войны в Токийском университете и восхищен вашим героем Густавом Адольфом». Тагоми сочувственно улыбнулся. Но, очевидно, его попытки овладеть столь чуждым для японского уха языком оказались безуспешными. Наверное, пользовался грампластинками. Он ведь студент, а среди студентов, благодаря дешевизне, грампластинки весьма популярны. Похоже, молодой японец не понимал по-английски. Он с улыбкой поклонился. «Ясно», — пробормотал Бэйнс. «Ну что ж, пожелаю ему удачи».
«Боже мой», — подумал он. «Никаких сомнений, этот юнец всю дорогу будет приставать ко мне с вопросами на шведском». Бэйнс с трудом понимал этот язык, и то лишь, когда слова произносились правильно и внятно. А тут японец, кое-как изучивший шведский по грампластинкам.
«Ничего у нас с ним не получится», — подумал Бэйнс. «Но он от меня не отстанет, пока не довезет до гостиницы. Ведь ему, быть может, никогда в жизни не доведется встретить другого шведа».
Бэйнс мысленно застонал. «Какие муки нас ждут!»